нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Дорогие о Христе братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Очень некрасивая и постыдная ситуация сложилась в последние дни рождественского поста и в дни празднования Рождества Христова в связи с реакцией протодиакона Андрея Кураева на увольнение его из Московской духовной академии, где он некоторое время преподавал в качестве профессора. Увольнения такие имели место и ранее. В свое время отцу Андрею Кураеву пришлось уйти из Российского православного университета, где ему и было присвоено звание профессора. Потом ему точно так же пришлось уйти из православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И в этих случаях, точно так же, как и в случае с Московской духовной академией, и студентов, и преподавателей волновали его выступления и действия. В частности, выступления, которые в решении ученого совета Московской духовной академии были названы эпатажными. Я много раз слышал жалобы и преподавателей, и студентов всех учебных заведений, в которых преподавал отец Андрей, на то, что некоторые его высказывания прямо противоположны тому соборному самоощущению, которое есть у нашей церкви. Это касалось очень многих его выступлений. Это касалось и оценки кощунства в храме Христа Спасителя, и разговоров о том, что якобы христиане не имеют права призывать государство к тому, чтобы оно ограничивало зло и поддерживало добро силой власти, силой закона. Это касалось и пренебрежительного отношения ко многим святыням, граничащего периодически с кощунством. Это касалось и разговоров о том, что наши традиции благочестия якобы устарели, никому не нужны, а иногда они просто подвергались осмеянию и уничижению. Периодически отец Андрей в ответ на эту критику, в ответ на поступавшие и озвучивавшиеся жалобы, говорил, что в церкви должно быть разномыслие, что не может быть соборной позиции, официальной позиции церкви по общественно значимым вопросам. Вот это суждение очень похоже на то, что в свое время приводили в свое оправдание лица, которые впоследствии ушли в расколы, секты и ереси. На самом деле у церкви есть учение, которое связано с общественными вопросами и которое является частью ее предания. Это определение соборов, в том числе поместных и архиерейских соборов 20 и 21 веков. Это документы, которые приняты Священным Синодом нашей Церкви. И эти документы основываются не на какой-то политической конъюнктуре, они основываются на самом деле на Священном Писании, на учении многих святых и на том, что чувствует, что мыслит живущее во Христе соборное тело нашей Церкви. Более того, даже отдельные высказывания Святейшего Патриарха, наших иерархов, людей, которые работают в тех или иных сферах церковной и церковно-общественной жизни. Все эти высказывания практически всегда соотносятся с Евангелием Христовым, с тем, что говорили и делали многие и многие святые, с тем, как себя ощущает соборное тело Церкви, тело Христово, с тем, как Церковь воспринимает окружающую реальность и чего ожидает от нее. Отец Андрей периодически пытался сказать, что есть некое различие между Евангелием и жизнью Церкви, то есть между Писанием и преданием, потому что предание Церкви – это вовсе не только то, что было сформулировано какие-то многие века назад, это и то, что имеет место сегодня. А традиция – это не только прошлое, это прошлое, настоящее и будущее. Говорить о том, что может быть некое несоответствие и даже противоречие между Писанием и преданием, это значит не верить в Церковь, это значит не верить в Христа. Подобного рода мысли отец Андрей высказывал много раз. С течением времени он стал высказывать их все чаще и чаще. И причина этому, скорее всего, именно в том, что он чувствовал и понимал. Большинство иерархов, пастырей, мирян не приемлют того, что он говорит и делает. И ответом на это непонимание было не желание покаяться, измениться, стать другим, а желание отомстить и желание настоять на том, что он не такой, как прочие люди, что он может рассчитывает на совершенно особые отношения, потому что у него в руках есть некие информационные возможности. Он может громко бросить какие-то обвинения. Он практически открытым текстом в одном из интервью провел примерно следующую мысль. Как могли посметь меня тронуть? Это не умно. У меня в руках информационные возможности. Я могу ответить. И он отвечает, чтобы отомстить. Так что, может быть, не случайно и то, что компания, которую сегодня протозек Андрей Кураев ведет в интернете, началась примерно с середины декабря и была нацелена на то, чтобы предупредить, не смеете меня тронуть. Когда увольнение произошло, компания, конечно же, активизировалась очень и очень серьезно, и, наверное, в этот раз опять людям церкви пытаются сказать, как вы посмели. Как вы посмели тронуть человека, который обладает такими информационными ресурсами, который так громко может бросать те или иные обвинения. Я не такой, как прочие. Я особый. Я требую особого отношения к себе. Вот эта идея очень сильно присутствовала в жизни отца Андрея Кураева в течение многих лет. Я хорошо помню, как Андрей Кураев, тогда еще студент, Московской духовной академии, в то время, когда остальные студенты либо учились, либо исполняли церковное послушание, проводил значительную часть времени в приемной ректора или в коридоре перед приемной, чтобы предложить какие-то проекты, предложить какие-то тексты. Выслуживаться, показывать, я не такой, я отдельный от всех. Выслуживаться, доказывать свою особость, добиваться особенного отношения. Вот что тогда, по-моему, составляло чуть не главное содержание деятельности студента Андрея Кураева. В 1991 году, став референтом святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея, отец Андрей практически сразу приступил к интригам. В августе этого года, когда окончилась неудачей деятельность Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП, в момент, когда либеральная пресса, определенные политические круги практически шельмовали любого и требовали отставки любого, кто хотя бы частично, хотя бы в каких-то выражениях был заподозрен в поддержке деятельности ГКЧП, отец Андрей Кураев распространяет среди светских журналистов, либеральных изданий, написанный им текст, который предлагался в качестве публикации, основы для публикации, за чужой подписью тем или иным сотрудникам этих изданий. Это доказанный факт. В газете «Куранты», а потом и в интернете, Яков Кротов свидетельствует о том, что Кураев как раз и предлагал ему такого рода текст. Целью этой интриги было отстранение от должности по обвинению якобы в сотрудничестве с ГКЧП многих наших иерархов и замена их на людей, лояльных Кураеву или на него самого. Интрига была раскрыта. Кураев был отстранен от работы референта Святейшего Патриарха. Также звучали обиды, также звучали разговоры о том, что он очень много знает и его нужно бояться. Разговоры эти, правда, тогда не выливались в интернет, а были кулуарными. В данном эпизоде очень ясно проявился характер этого человека, его горячее желание решать чужие судьбы, используя методы политического доноса. С течением лет отец Андрей позволял себе все более и более развязные высказывания. Возможно, за этим стояла очень простая мысль. Дайте мне хорошую должность, обеспечьте мне безбедное существование, иначе вы знаете, как я громко умею ругаться. Но чем дальше, тем больше эти резкие и часто принципиально расходящиеся с самоощущением церкви выступления стали вызывать только усмешку и обратную реакцию. И то, что произошло с деятельностью отца Андрея в Московской духовной академии, это очень логичное развитие событий. Это то, к чему отец Андрей шел в течение многих лет, все больше изолируясь от церковного организма, окружая себя подпевалами из числа некоторых представителей церковной и околоцерковной молодежи и теми людьми, которым он был выгоден, как человек, который вроде бы изнутри церкви выражал несогласие со многим из того, что она, как соборный организм иерархов, клира и мирян, говорит и делает. Теперь протодиакон Андрей Кураев посвящает чуть ли не большую часть своего времени, в том числе времени рождественского сочельника и самого праздника Рождества Христова распространению интернет-сплетен. Это именно сплетни. Тексты, которые он публикует и комментирует от своего имени или якобы от чьего-то еще имени, не содержат ни доказательств вины того или иного человека, ни официально сформулированных обвинений. Он говорит о грехе мужеложства. Если действительно такой грех существует в светском обществе или в церковной среде, он должен быть обличен и он должен быть наказан по нравственным принципам православной церкви. Однако для этого, если уж по крайней мере говорить о церковной среде, нужен церковный суд, который, как мы знаем, по слову самого Христа, не может не руководствоваться признаниями, показаниями двух или трех свидетелей, людей, которые, естественно, при этом не могут никак быть анонимами. Никакого суждения не может быть вынесено на основе сплетен или слухов, на основе компании, которая совершенно определенным образом имеет отношение к мести уволенного преподавателя духовных школ. Было бы странно и страшно себе представить, чтобы какие бы то ни было церковные решения принимались, исходя из той компании, под давлением той компании, которую сегодня ведет этот человек. Его тексты, его блог – это сегодня отравленный и нечистый источник. Этот источник ни в коей мере не может принести какой-либо пользы церковной жизни именно в силу того настроя и того отношения к церкви, которое сегодня из этого источника льется. Именно в силу того настроя и того отношения к людям и к церкви, которое сегодня в этом источнике присутствует. Из этого источника не может исходить ничего отрицательного для настоящей церковной жизни, но и уж тем более из него не может исходить ничего положительного. Не случайно те, кто сегодня поддерживают отца Андрея Кураева, по крайней мере публично, это в основном люди, являющиеся недругами церкви. Люди, которые, будучи неверующими или маловерующими людьми, люди, которые интерпретируют христианство в далеком от Евангелия ключе и одновременно пытаются установить контроль над церковной жизнью, получить доступ к тем решениям, которые в церкви принимаются, заставить принимать эти решения под влиянием общественных кампаний, под влиянием очернения той или иной личности или поддержки той или иной личности. Сегодня это влияние пытаются построить вокруг разговоров и сплетен о личной жизни духовенства и мирян. Завтра могут начать ставить политические условия, послезавтра богословские или псевдобогословские, но цель одна – заставить церковь меняться по законам мира сего, лежащего во зле. Заставить церковь принимать любые решения под руководством хорошо срежиссированных, как правило, и прекрасно организованных общественных кампаний, подобных тем, которые были много раз предприняты на Западе для того, чтобы поставить церковь под контроль. И, к сожалению, во многих случаях это удалось. Более того, многие кампании, начавшись с разговоров о более демократичном церковном управлении, о достижении справедливости в разного рода разбирательствах, очень быстро заканчивали тем, что из церкви пытались попросту изгнать дух Христа, заставив ее служить обществу потребления и тем новомодным политическим идеям, которые пытаются привести на смену христианства. Да не будет этого с нами. Я очень рад тому, что тот отравленный и нечистый источник, о котором я сегодня сказал, практически игнорируется верующими людьми. Он не повлиял на самоощущение церкви. Будем надеяться, что никогда этого и не произойдет. Этот источник сегодня питает только тех, кто испытывает к церкви недобрые чувства и пытается реформировать ее вопреки евангельскому слову, вопреки наследию святых отцов. Я надеюсь, что православные архиереи, пастыри, миряне нашей церкви достаточно сильно укрепляемы Божией благодатью, Божией помощью для того, чтобы не дать возможности проделать с нами того, что проделали с некоторыми западными христианскими или уже постхристианскими сообществами. Мы должны слушать Бога, а не блоги. Мы должны руководствоваться священным писанием и священным преданием церкви Бога Живаго, а не переменчивыми влияниями и веяниями мира сего, которые всегда в истории были для церкви разрушительны. Попытка оспорить в церкви единую власть Бога и поставленные им иерархии столь же абсурдна, как попытка представить себе, что в Царстве Божьем будут партии, будут те или иные группы влияния, будут люди, которые станут бросать Богу вызов. Как только ты отвергаешь Божью власть, ты очень быстро оказываешься во власти Антихриста. И об этом нам сегодня очень четко нужно помнить. Что же будет с самим отцом Андреем? У него два пути. Первый, очень простой, предписанный нам Священным Писанием, предписанный Христом. Покаяться, измениться, стать новым человеком. Наверное, такой шанс все еще есть, потому что в жизни отца Андрея было много вдохновляющих, миссионерских, проповеднических, писательских успехов. И, может быть, не потеряна еще возможность для того, чтобы, вспомнив свою первую любовь ко Христу, понять, что Он – это Его Церковь. И в любви к ней, без мести, без шантажа, без злобы, можно восстановиться духовно, чего я бы лично, как старый знакомый отца Андрея, очень хотел. Второй путь – это приложиться к тем, кто точно так же в свое время, объясняя свои слова и действия благими разговорами, покинул церковь и стал ее разрушать вместе с ее исконными недругами. Мы помним имена этих людей – Денисенко, Якунин, Дзюбан. Некоторые из них еще упоминаются в СМИ, некоторые почти полностью забыты. Когда-то о них говорили как о героях именно потому, что они разделяли церковь, а потом о них стали говорить с пренебрежением или перестали говорить вовсе. Очень не хотелось бы, чтобы этот перечень имен пополнился именем протодиакона Андрея Кураева. Путь к изменению открыт. Будем надеяться, что он не будет отвергнут.
Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.